Доброго дня. Продолжаем прямые эфиры с Айдаровым Юрием Рафисовичем, заместителем председателя Верховного Совета Всероссийской политической партии «Союз коммунистов» Владимира Владимировича Путина. Юрий, вам слово.
Добрый день. Продолжаю информировать вас об очередных итогах прошедшего пленума очередного Верховного Совета нашего государства в границах красных линий и Всероссийской политической партии «Союз коммунистов». На очередном пленуме опять состоялось исключение из мирового коммунистического движения некоторых граждан. Результат и постановление результата вы можете посмотреть на сайте. Кого исключили, за что исключили. Тут же, извините, тут же сразу отвечу вам на вопрос, потому что уже идут звонки и письма, за что меня исключили и еще что-то. Вспомните клятвы, которые вы давали нашему государству, пионерскую клятву, когда вы вступали в комсомол. Кто-то вступал в партию, кто-то не вступал в партию. Практически все 100% служили в вооруженных силах Советского Союза. Вспомните текст присяги, кому вы присягали всему советскому народу и какое произведение вы должны от него получить. То, что Всероссийская политическая партия «Союз коммунистов» так мягко к вам относится, это считайте, что вам еще повезло. Если соблюдать все присяги, которые вы давали на протяжении своей жизни, вы поймете, чего вы достойны в кавычках. И каких пожеланий от всего советского народа. Дальше. Был заслушан доклад ответственного секретаря Верховного Совета России товарища Ковязина Олега Викторовича. Тема доклада была работа Ленина об империализме, где даны характеристики империализма, что из себя он означает и как, с чем его едят. Если простыми словами. Для того, чтобы вы понимали ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний момент, и где мы находимся, я вам вкратце пробегу эти 5 признаков империализма. Первый признак – концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой степени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни. Это все, я цитирую товарища Ленина. 27-й том, возьмите, почитайте. Второе. Слияние банковского капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии. Вот сопоставляйте после 91-го года, что происходило. Третий принцип. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение. То есть им свое государство уже не нужно. Четвертое. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящих мир. Пятое. Закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложившийся господство монополии и финансового капитала приобрел выдающееся значение вывоз капитала. Начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами. Что мы сейчас наблюдаем? Но работа Ленина, она обширная. Если вы ее прочитаете в полном объеме, вы поймете то место, где мы сейчас с вами находимся. Там же есть и ответы всем якобы социалистам. Это Каутский и другие. Что есть оценка либерализма. Вы это все можете прочитать и увидеть. Но основная мысль в том, что в 91-м году почему-то все сошли с ума, решили на 100 лет назад вернуться и начать заново строить государство с человеческим лицом. Ну что, построили? И где эти человеческие лица? Поэтому я надеюсь, Олег Викторович меня сейчас слушает. Все-таки вы были правы на очередном пленуме. Готовьте доклад по работе товарища Ленина «Государство и революция», а также материализм и империя критицизм. Я надеюсь, вы успеете это сделать. К чему я это все веду? Давайте еще раз повторим прошедшие эфиры. Что Верховный Совет России является продолжателем Верховного Совета Советского Союза. Юридически СССР, развал СССР оформлен не был. Граждане, в том числе союзных республик, по праву почвы и по праву рождения, участвовали в съезде. Был учредительный съезд партии. Прошел 22 февраля 23 года. На этом съезде был избран Верховный Совет как высший орган власти в нашем государстве. Другой власти нет. Просто не существует. Ввиду несостоявшейся конституции, ввиду несостоявшейся записи поземельных книгах, ввиду несостоявшейся записи и переноса границы, а самое главное, ввиду отсутствия власти. Если нет конституции, то и власти тоже нет. Это самое главное, что вам всем надо уяснить. Юридически власть в Российской Федерации, а также в республиках, в союзных республиках отсутствует. Есть лица, замещающие государственную должность. Государство вернулось. В том числе и в финансовой модели. То мне тут некоторые прислали в комментариях, почитайте закон от 90-го года о банковской системе. Вот вы читаете до запятой. А там есть текст и запятая, который... Дальше идет текст, который товарищ Павлов, будучи министром финансов, ее сделал. Там запятая, если... не примет иное решение. То есть государственная финансовая система, когда передавала коммерческим структурам и банкам возможность работы самостоятельно во главе с Центробанком, вот, запятая, если финансовая власть не примет иное решение. Еще раз повторяю, это закон о банковской деятельности 1990 года. Идем дальше. Хотелось бы сегодня поговорить по поводу выборов. Тоже вопросы шлют. А как же выборы? Вы говорите, Единая Россия нет, КПРФ нет. Почему? Они существуют в иностранной юрисдикции. И пытаются на сегодняшний момент совершить опять акт предательства. Подтвердить свою незаконность и нелегитимность путем выдвижения кандидатур от этих партий. Они незаконны. На нашей территории они не могут существовать. Они могут существовать лишь на континентальном шельфе и командовать рыбками. Они же не мы, сказать ничего не могут. Вот там и командуйте. Здесь вам не место. Ни одной партии. У нас как была однопартийная система и остается. Других партий не существует. А вы можете проводить на континентальном шельфе, в аквалангах, скафандрах, как хотите. С рыбками свои выборы. Товарищи, у нас кто там избирательная система? Товарищ Панфилов, учтите это на будущее. Единая Россия могут проводить выборы только на континентальном шельфе среди своих рыбок. Может, кит какой-нибудь заплывет или еще что-то. И при этом, Дмитрий Анатольевич, дайте уж команду. Если уж принимаете участников специальной военной операции в границе красных линий в ряды Единой России, так вы им рассказывайте, что вы зарегистрированы в иностранной юрисдикции. Что тут хвалебные речи участники Единой России там выставляют везде, в Яндексе и везде. Сколько они приняли, кому объяснили, кому рассказали. Вы не рассказали самого главного, что вы имеете регистрацию в иностранной юрисдикции. И подвержены законодательству Соединенных Штатов Америки. Не нашему, не российскому законодательству. А именно туда. Есть вопросы. И вот один из вопросов говорит, в Советском Союзе не было альтернативных выборов. Так их и не должно быть. Граждане выдвигают своих представителей во власть для того, чтобы совместно с ними управлять государством. При этом имеют право отзывать своего представителя за какие-то нехорошие делишки. По-другому быть не может. Мы только в однопартийной системе сможем навести порядок. Не может басня Крылова «Лебедь, рак и щука» работать в государстве. Невозможно иметь государство с разделением полномочий властей. Даже не существующей Госдуме не подчиняется ни одна, ни областная, ни Московская дума или еще что-то. Должно быть верховенство власти и четко строгая вертикаль власти. Нам же почему-то, начиная с 1988 года, начали предлагать кальку западной лжедемократии. Ну, немножко в историю отвлекусь. Она была предложена такими философами, как Дидро, Руссо, Вольтер, где в своей интерпретации они как раз вводили разделение властей, еще что-то. Философы. Хорошие философы, я не говорю ничего. Я не Вольтер, не Дидро. Но они забыли вам указать, что в теории общественного договора и разделения властей, это, которую они говорят, есть чистая демократия, но они это переняли от кого? От полисной греческой демократии, где, да, были граждане, и была полисная демократия. Но при этом гражданами считались в Древней Греции владельцы рабов и владельцы земли. Нам нужна такая демократия? Вот владельцы рабов появились. Это иностранная финансовая система, в качестве иностранного финансового агента, присутствующего у нас на территории, где путем нехитрых манипуляций Центробанка поработили наших граждан непонятными кредитными договорами, непонятными всего. В прошлый раз, когда я говорил олигархату прийти и пасть ноги нового хозяина, это касается в том числе и банковской системе. Почему? Объясню. Скоро церковные сроки выходят. И после этого все ваши кредиты, которые вы выдавали, могут оказаться вашими долгами по решению этого человека. Вот видите, да. Почему так? Да потому что вы, как финансисты, должны прийти в глобальную финансовую систему с документами, с отчетами, где он может принять любое решение. И долги граждан возложить на вас. Вы сейчас спросите, что с этим делать? Выход есть. Приходите. Вы ни от этого не отвертитесь. Не сможете убежать от этого. Либо эти долги будут на брошенном балансе, либо они будут делегированы вам лично. В том числе и депутатам несуществующей Государственной Думы. Потому что вы принимали в том числе и банковское законодательство, и законы, и все-все-все. И это касается и областных дум, и республиканских дум, всего-всего-всего-всего. Регулятор принял решение о Государственном банке. Читайте постановление. Регулятор решение принял. Это касается вас, гражданка Набиуллина. Никакие техасы вам не помогут. Ваше ранчо может улететь любому другому хозяину. То же самое, я говорю, и со всеми банкирами. Вы не пришли. У вас, правда, еще чуть-чуть есть, но маленький срок. Вы не пришли и не отметились, и не упали в ноги нового своего хозяина. Послушную дань не забудьте. Исходя из всего этого, все, что касается выборов. Народ везде на планете Земля написан как единственный источник власти. Больше источника власти не существует. У нас на территории РСФСР, которую почему-то Ельцин обозвал Российской Федерацией, тоже нелегитимное решение, незаконное, ничем не подтвержденное. На выборы с большой натяжкой и с большими приписками. При этом товарищ Панфилов в этом виноват. Она всего лишь выступает сборщиком статучета, то, что прислали регионы. И поэтому, когда вы говорите, что Панфилова вас обманула, она вас не обманула. Товарищ Панфилов посчитала то, что ей прислали. Где нашли нарушения, отменила результаты голосования. Какие к ней могут быть претензии? Вас не устраивает не товарищ Панфилова, вас не устраивают те люди, за которых вас заставляют голосовать. Нам уже пишут и учителя, и все, что опять вот какие-то списки. Вопрос. Правда, Единая Россия убрала это уже с своего сайта, но предложение Единой России звучало так. Голос за участника специальной военной операции в границах красных линий 125%. Голос оценивается, голос служащих, то есть чиновников, 100%. Остального народа, как для быдла, 75%. То есть они уже начали делить на господ и рабов. Попробуйте идти на голосование, идите. Все участники списка будут приравнены к лицам, выплатным лицам. Что такое выплатные лица? Я вам говорил, что партия погасила все национальные долги. Это не государственные долги, это национальные долги. И они очень большие. То есть вы будете назначены выплатными лицами. Это действие очень плохое. Я говорю, правнуки будут проклинать. Дело в том, что в последнее время, не только у нас, но во всем мире, выборы приобрели формальный характер. И, по идее, граждане были отлучены от права выбора. Партия может принять так другое решение. Не хотите жить по-человечески? Мы можем провести выборы на базе региональных отделений. То есть то, что Горбачев сотворил, двоевластие в стране, когда вел институт президентства, мы можем отыграть назад. а потом через церковные кассы выдавать уже милиционерам, не полицейским, жилье и жалование, и посмотрим, сколько вы останетесь на своем месте. Не забывайте про арендные платежи. Там, где вы находитесь, областные законодательные думы, республиканские, курултаи, госсоветы, как они называются, в чьем здании вы сидите? 35 лет арендная плата плюс 8% годовых. Хотите? Пожалуйста. Можете дальше объявлять свой праймерис или еще что-то, куда-то двигаться. Но только людям объясняйте, что вы их зачислили в рабы, а рабам голосовать не положено. Опять же, вот подземелье, штурмовые книги. У нас есть постановление, что земля не является товаром. У нас есть любители произносить тосты за сельскохозяйственное лобби. На каком основании у тебя находится земля, гражданин Ткачев? Происхождение ваших денежных средств при покупке якобы паев сельскохозяйственной земли по декрету товарища Ленина принадлежат крестьянам. Навечно переданы им. С правом наследования. В декрете нет права купли-продажи. Можете сходить в мавзолей к товарищу Ленину, попросить изменить декрет. Сможете приносить новый подписанный декрет товарищу Ленину. Что, почему вот так настаиваем по этим выборам? Верховные советы – это и есть жесткая вертикаль власти. Потому что советы народных депутатов, вы думаете, что они образовались в момент революции? Нет, они еще были до революции. После 1905 года существовали советы народных депутатов. Мы точно так же можем создать советы народных депутатов по партийным линиям. Через региональные местные первичные организации. У вас денег нет. Чем вы будете кормить народ? У нас они есть. Мы накормим. Суть истинной власти народа – это на свободных, честных выборах, согласно Конституции 1936 года, делегировать полномочия граждан на право управления государством. Это было делегирование. Вот выборы, все говорят, были безальтернативными. Нет, это было делегирование, волеизъявление граждан передать свою власть в управление отдельных лиц, которым они доверяют. Таких же граждан, как и они. При этом, при неисполнении своих или плохом исполнении своих обязанностей, они имели право отзывать, в том числе через партийные организации, своих депутатов. Точно так же на этих выборах участвовали и судьи. Граждане делегировали полномочия справедливого суда судьям первой и второй инстанции. Первая и вторая инстанция всегда судей была выборная. Сейчас какая? Непонятно. Это на заметку товарищу Краснову. Также вот и то же самое. Товарищ Краснов, как получилось, что у нас иностранная японская компания, которая поддержала введение санкций правительством Японии, может обращаться в суд на наших граждан. То есть наше государство уже убытки потерпело. Почему иск иностранных компаний к нашим гражданам принимается в наших судах? Вы что, поддерживаете решение 52 недружественных государств? Вы-то, я знаю точно, товарищ Краснов, не поддерживаете. Так объясните это на коллегии Верховного суда. нижестоящим судебным организациям, что такие иски принимать нельзя. Вы подрываете веру граждан в государство. То есть играет, некоторые судьи играют на руку недружественным государством. А может, их проверить надо? Может, у них там деньги где-то лежат? Недвижимость есть? Это невозможно. Дальше немножко на вопросы отвечу. Интересный вопрос был по Армении. Что там творит гражданин Пашинян? Он уже исключен из мирового коммунистического движения, чтобы все понимали. Когда вы задаете вопросы, вы внимательно следите за выступлением генерального секретаря Всероссийской политической партии Союз коммунистов товарища Путина Владимира Владимировича. Он вчера ответил на этот вопрос, когда был пресс-подход по итогам приема в Кремле. Ну и по другим вопросам. Он четко и ясно сказал, что для того, чтобы Армения куда-то вступила, нужно волеизъявление граждан. То есть референдум. Согласно поземельным шнуровым книгам, Республика Армения своей земли не имеет. Ну, нет ее у них. Но если граждан Армении так себе позволяют распоряжаться их судьбой, ну, я не знаю, что. Но, возможно, 2008 год, когда граждане с паспортами Армении здесь ни бизнесом, ничем не заниматься не будут. Занимают государственные должности, так как они будут являться кандидатами в выступление Евросоюз. Сколько бизнесов порушится? Как на экономике это отразится? Мы-то вытерпим, мы вытянем. А вот как нация Армения выдержит это или нет? Ваша продукция, в основном сельскохозяйственного значения, никому в Европе не нужна. Товарищ Путин вам вчера ясно дал понять. И изменение своего правового статуса возможно только на референдуме. Референдум решает статус юридический. При этом со всеми вытекающими полномочиями. Вы сначала выйдете юридически из состава Советского Союза. Оплатите свои долги. Они тоже не маленькие, сколько мы вложили в Армению. Докажите на основании поземельных шнуровых книг, что у вас есть территория, а не царь вас приютил. Вы можете вступить и тогда вступать туда, но только там же и живите. А кто будет на этой территории жить, мы еще посмотрим. По поводу... Вопрос был, что пока товарищ Алиханов, министр промышленности, объявил, что самолеты раньше, чем через 20 лет, ждать невозможно. Опять же, вот просто я говорю, партия самодействием не занимается. Какие вопросы к нам поступают, они аналитики кладут на стол генеральному секретарю. После того, как это он озвучил, тут же Чемизов доложил, сколько самолетов выпустят в этом году, сколько в следующем году, какие самолеты готовы и как они будут работать. А вам, товарищ Алиханов, напомню, вы можете напрямую обратиться к товарищу Мишустину по поводу, что вам не хватает каких-то чертежей. И вместе с ним обратиться в ведомство Нарышкина. Ну, максимум 3 месяца, я думаю, чертежи у вас будут в полном объеме. И ничего в этом зазорного нету. Промышленный шпионаж еще никто не отменил. Вы же никуда не обращаетесь. Вы в воздух кинули фразу, что мы такие все бестолковые, безрукие, безногие, которые ничего не можем сделать. Вы на чью мельницу воду льете? Да, граждане и виноваты, что чубосята с гайдариками сказали, что нам свои самолеты не нужны, это невыгодно и недорого. Так вот, докладываю вам, что с 1938 по 2022 год Советский Союз, а в дальнейшем якобы Российская Федерация, которая не существует, выпустили 6126, по-моему, самолетов первого-третьего класса. Которые с 1991 года по 2022 выпущены всего 600. А остальные 5500 выпущены за 50-летний срок. Теперь делим 5500, ну, округляем, на 50 лет. 1100 самолетов в год. Вы о чем говорите? Что у нас никогда их не выпускали. Да, у нас движки были шумные. Потому что топлива много. У нас все было просчитано в плановой экономике. Это как раз относится и тем депутатам, несуществующей Госдумы, несуществующей Российской Федерации. Вы когда утверждали кандидата на пост Министерства промышленности и впаривали товарищу Мишустину, министра, вы посмотрели послужной список? Возможно, этот человек вундеркинд. Но вундеркинд в юриспруденции и в налогах. Ему шкала Брунеля ни о чем не говорит. Ну, возможно, даже он не забирает, что такое токарный или фрезерный станок. А стойка с числовым программным управлением – это персональная кофемашина для каждого токаря. А кнопочки нажимает, вводит код для того, чтобы получить, а чтобы сосед не пришел, у него другого не забрал. Я утрирую, конечно, на это не надо обижаться, уважаемый Антон. Но для того, чтобы промышленность работала, люди, особенно министры, должны знать предмет министерства. Понимаете, в чем дело? Вот возьмите Силуанова. Все его там хаят, что-то ругают или еще что-то. Он с молодости в Министерстве финансов. Знает каждый уголок, закоулок. Каждую циферку. Как это работало и как сейчас работает. Вот таких вы специалистов можете найти? Чтобы утвердить на должность. Это вообще должность Министерства промышленности. Это раньше от Сахи не принимали. Он сначала должен пройти обучение, в том числе на производстве, как минимум год-полтора. То есть реально, не теоретически, а реально практически. Потом партия его замечала и начинала двигать, в том числе и к ученому совету двигала, и везде. И так возникали министры. А у нас из губернаторского кресла можно попасть в министры. Для чего? Для того, чтобы что-то исполнять, возможно, он супер-пупер-менеджер. Так же, как и Дегтярев. Возможно, чего-то они добиваются. Но нужны специалисты. В каждое министерство нужен специалист. Вы же нарисовали ему от батона и до ракеты. А теперь справляйся, что у тебя там делается в торговле, что у тебя делается в промышленности. Один человек – это невозможно, поймите, невозможно. Вот вам разделение властей. Почему? Потому что председатель Верховного Совета товарища Путину, Госдума раньше, несуществующий, докладывала. Мы все законы приняли, 588 законов за год. Охренеть, вы хоть сами-то их помните, какие принимали. Председатель правительства России. Все сделали. Деньги в регионы раздали. По министерствам тоже. Губернаторы. Все программы работают. А на самом деле, где деньги, ЗИН? Вы красите эти деньги, посылаете, они не находят. Где-то забываются, где-то кнопку кто-то нажал, то ли какой-то, или еще кто-то. И все улетело куда непонятно. А не поставили же запрет на вывод. К капитала. Поймите, почему вот все сейчас говорят про электронные деньги или еще что-то. Это, вот, это уже крик отчаяния. Любую копейку посылаешь, и она куда-то теряется. И при этом говорят, плохой Мишустин, плохой Силуанов, все плохие, все враги, и все. Да они на своем месте что-то сделали. А то, что у нас безрукие начинают на стройку заходить, не имея опыта, поэтому школа вовремя не возводится. Поэтому по законодательству он выиграл тендер. Там пришел дядя Вася и говорит, слышь, я у тебя не приму, даже если она будет на 1000% выполнена. Почему? А потому что мне кушать нечего. На самом деле он зарплату получает. Есть регионы, где на отделы контроля по строительству целыми отделами уголовные дела. Вот за эти самые слова. Я у тебя не приму, ничего не сделаю. Так вот, надо навести везде порядок. А порядок начинается с избрания. Тех людей, которым граждане доверяют свою жизнь, судьбу. Я говорю, вы можете довести партию до того, что она проведет альтернативные выборы через региональное отделение. Но за товарищем Путиным люди пойдут, а за вами нет. Вы сами создаете своими же руками двое власти в стране, которые невозможно, нельзя допускать. У нас боевые действия ведутся. Кстати, опять вот к отсылке тоже, почему мы с Украиной воюем. Вот, товарищ Ленин был прав. Когда говорили, что давайте отпустим Украинскую Народную Республику в числе там, 5 этих областей, и нехай с ним пусть там живут. Что он сказал? Если Украина будет в составе нашего общего государства, мы будем дружить и процветать. Если она будет жить отдельно от всего государства, у нас будет постоянно война. Вы когда-нибудь вообще труды Ленина изучали? Труды Сталина? Там четко и ясно прописано, это пророки нашего Отечества. Четко и ясно написано. Будет в составе всего государства, будем жить и процветать. Как только отделится, будет война. Вот и получили республику Кравчука. Которые тут же, правда, еще до этого с Яковлевым начинали национализм там, после смерти Сталина, когда отпускали из лагерей этих бандеровцев и всех, даже не отсидевших 40 срок, взяли их. И, кстати, в первую очередь реабилитировали и помиловали. То есть уже тогда, особенно британская разведка, очень хорошо поработала. Молодцы, умеют. Нам бы так еще, товарищ Бортников, научиться. Чтобы у них так же было. С тем же не поняв, вот все, опять же, вопрос вот такой вот, прозвучал. Почему вы говорите, что Евросоюз не существует? Очень просто. Существовало процентное соглашение с товарищем Сталином. В преддверии этого процентного соглашения даже привезли представителей польского правительства в изгнании во время войны в 43-м году, который был и жил в Англии, сюда, чтобы он подписал документы, в том числе по процентному соглашению, которое было закреплено в Берлинской, в скобочках, Потсдамской конференции. Зоны влияния государства. И это было, кстати, потом в поземельных шуровых книгах отмечено. Каждый, поймите, каждый пограничный столб имеет... Вот у вас номер на машине есть? На автомобиле, там, на скутере или еще где-то. Точно так же у каждого пограничного столба есть регистрационный номер, прописанный в международной системе. Товарищи армяне, у вас есть такой? Или же там Грузия, там, Казахстан, Узбекистан или еще что-то. У вас есть такие номерные столбики, таблички, прописанные в международной системе? А то по земельной шнуровой книге все забыли, и куда они здесь, непонятно. принципе, и по молодежи. Давайте так. Ту молодежь, которая у нас сегодня есть, еще заслужить надо. Ее не надо заманивать пряниками, непонятными концертами, непонятными организациями типа «Росмолодежь» или еще что-то, где половина присутствующих – это участники ЧОПов. Я знаю, о чем я говорю. Где ЧОП звонят и говорят, с ЧОПа вот столько-то людей, они едут туда и флажками машут. За деньги. Не скрою. Да, выделяют деньги на это. Правда, не все деньги до них доходят. Поймите, нельзя молодежь загонять табунами в какое-то стойло. У них уже апатия к людям, представляющие себе власть. Что они власть, здесь власть. У них апатия к этим людям. У них апатия ко всем депутатам, ко всем всему. Не будет молодежи, мы сегодня о ней не позаботимся. У нас не будет государства. Мы даже на пленумах Верховного Совета, мы по списочке проверяем всех молодых людей, кого взять в ученики, что-то им передать, какие-то знания, какие-то надежды. Но если вам плевать на них, и вам важны только артисты и фигуристы в составе депутатов, ради бога. Но я говорю, мы можем пройти по другой избирательной системе. С привлечением товарища Панфилова, Матвиенко, Володина. И они будут на нашей стороне, чтобы не допустить двоевластия. Но еще раз повторяю. Люди пойдут за товарищем Путиным. Не за вами. Он на сегодняшний момент единственный человек, которому они доверяют. У меня пока что все. Можете продолжить?
Да. Я тоже продолжу про выборную систему и то, каким образом молодежь к этому всему относится. Потому что, да, прекрасно, когда вы слышите об этом от Юрия Рафисовича, но также ценно, когда возможно сказать об этом напрямую от молодежи. Я продолжаю коммуникацию со многими персонажами по данной теме, наблюдаю за тем, что происходит в обществе в целом. И действительно существует апатия и в определенной степени, я сказала бы, отвращение к системе выборов, власти, к тем институциям, которые существуют на сегодняшний день. И в контексте того, что они слишком закостенели и не успевают за теми скоростями, в которых на самом деле существует сегодняшняя жизнь, и потому что они не дают должного места и возможности для реализации тех устремлений, тех воззрений, преобразований, которые есть у молодежи и народа в целом. Если мы говорим детально про выборный процесс, то, в принципе, все прекрасно знают, чувствуют и смирились с тем, что выборы — это что-то нечестное, несправедливое и сделанное за них, вместо них, потому что все наблюдали за тем, каким образом это происходит. Видели, как заполняются эти бюллетени, видели, каким образом происходит их подмена и многое-многое другое. То есть, да, действительно, и молодежь, и народ испытывают отвращение, апатию по отношению к происходящему в выборной системе. И разговаривая даже с представителями общественных движений, каких-то инициативных групп и так далее, возникает момент с тем, что они чувствуют не просто отвращение, но и безысходность. У них отсутствует понимание того, а что же, собственно, делать. И в данном контексте то, что обозначено Юрием Рафисовичем, это вот один из ответов, что сегодня, что на предыдущих эфирах. Ответов на то, что же, собственно, делать. Как жить иначе, как быть и как действовать. И многие действительно пойдут просто потому, что им дадут возможность сделать как-то иначе. Та же самая «Единая Россия» давно ее скомпрометировала во многом. новые люди, которые пробуют держать условно молодежную повестку и дать какую-то возможность, видимость важности народа. Все тоже прекрасно знают, что они являются связанной организацией. То есть вся партийная социальная система, которая есть на сегодняшний день, она не жизнеспособна. Все эти организации Российской Федерации недействительны и не работают просто технически. Да, временами, возможно, это больно или тяжело слышать, тяжело снимать эти розовые очки, которые показывают, что у нас все-таки есть государство. Да, действительно, очень многое не доходит официальными каналами, скажем так, теми, которые их предполагают таковым образом, что до народа, что до председателя Верховного Совета. Действительно, есть этот конфликт, стена, какие-то нарушения в коммуникации, есть нарушения связи. И все это является непорядком и тем, что необходимо исправлять, тем, с чем необходимо что-то делать. Оно не может продолжаться так, как двигалось раньше. Обычное, привычное, удобное не работает. Там с теми же самыми вопросами промышленности, научной сферы, что молодежь, что состоявшиеся специалисты сталкиваются с тем, что несуществующая Госдума, Совет Федерации и другие чиновники говорят о том, что огромное количество рабочих мест, необходимы специалисты, необходимы ученые и так далее. Но по факту даже в Москве, в Ленинградской области многие сталкиваются с тем, что это все обман, что они приходят и им говорят, что этих мест нет. Да, возможно, они есть, возможно, проекты действительно не реализуются, потому что нет специалистов. Но ситуация такова, что этим специалистам не дают места. И это необходимо менять. И партийная работа, государство, государственные проекты, программы – все это не является гарантией, это не является строго выверенным результатом. Его невозможно полностью просчитать. Потому что, когда мы говорим о живой системе, то в ней бывают изменения. И как раз-таки изменения являются большей степенью, в большей степени постоянными, чем какие-то промежутки платы или устойчивости показателей. И строительство государства, его создание, реализация каких-то больших проектов на самом деле возможно только там и с теми, кто действительно желает этого делать, желает, чтобы был порядок и готов действовать с этим в моменте. Не ожидать того, когда это все закончится, когда будут лучшие условия, когда будет какое-то правильное, подходящее время, событие, дата. И так было всегда. Если мы говорим, опять-таки возвращаясь к Ленину, Сталину, к тому, каким образом они строили государство, каким образом действовала и строилась партийная система, это всегда был эксперимент, где у тебя нет фиксированного результата, но где ты находишься в управлении этим процессом, где ты сталкиваешься со следствиями твоих действий. и корректируешь маршрут в соответствии с ними. Выстраиваешь вектор. И созидательный вектор, о котором мы столько говорили на предыдущих эфирах, это не что-то логически выверенное, сложное, трудно сконструированное и недоступное. Это эксперимент, как и вся жизнь. И партия, коммунизм, социализм, те, кто поддерживали эти взгляды, воззрения, кто действительно горели душой и сердцем, они действительно были и являются авангардом. И авангардом жизни в первую очередь. Это те, кто не боятся ошибок. Это те, кто не боятся пробовать. Это те, кто желают жить. Желают жить иначе. И именно это желание порождает действие. Бог едет в маршрутке, больной и угрюмый, потертая куртка и вязаный шарф. В нем сотни сомнений и 5 лишних рюмок. На карте еще 10 дней ни гроша. В замерзшее небо врезаются кроны облезлых деревьев. На улицах грязь. В далекой стране цветут анемоны, хорошие люди и честная власть. Бог шаг ускоряет, идя мимо церкви, опять поберушки, калеки, трешак. Собака голодная, бросил, наверное, ее на помойке какой-то чудак. И что-то глаза раздражающе щиплет, а в глотке тяжелый вяжущий ком. Ты мог бы помочь, голос совести сипнет, дать бедным на хлеб, псу найти новый дом. Но Бог продолжает шагать без оглядки. У всех жизнь тяжелая. Это злой рок. Им небо поможет. Все будет в порядке. А что я могу? Ведь я вовсе не Бог. Бог хочет уехать в страну анемонов. Он копит усердно и учит язык. Под домом его расцветают пионы. Но Богу, конечно, нет дела до них. Газеты кричат о войне неизбежной. Горит революцией пламенный стяг. Сезоны привычно меняют одежду. Бог думает, все, что творится, пустяк. Все больше бездомных, все меньше довольных, все чаще от боли сжимает виски. Бог шепчет устало, ну хватит, довольно. Ведь мне все равно никого не спасти. Бог вовсе не сволочь. Он жаждет покоя, как каждый живущий в потоке веков. Он просто не знает, и в этом-то горе, что каждый рожденный на свете есть Бог. Бог вертит в руке самокрутку сырую, разбитые губы царапает дождь. Свистят за поселком снаряды и пули, по телу знакомая злобная дрожь. Страна анемонов и красных деревьев лежит под ногами, разбитая в прах. Здесь все одинаковы. Немцы, евреи. Нет разницы в классах. Есть глупость в умах. Ползут по костям бестолковые танки. Рычит пулемет. Тра-та-та, тра-та-та. Мир встал на дыбы. Повернулся изнанкой. Но как же его сердцевина пуста. Бог курит и плачет, и сам не заметив, что вместо воды из глаз капает кровь. А душный июльский отравленный вечер хоронит под небом погибших богов. И то, о чем я хочу сегодня сказать, оно выходит за рамки привычного. То, что я хочу сказать, и то, что я хочу, чтобы вы услышали. Недееспособность в масштабе жизни, общества, мира, государства – это неспособность чувствовать желание жить. безразличие, равнодушие или отсутствие души, отсутствие огня внутри. И то, что было раньше, то, каким образом создавалось советское государство, то, каким образом оно жило, это и был тот самый огонь внутри. Это было умение жить, любить, верить, доверять сейчас и чаще всего вопреки. Сегодня завершился День Победы, но для меня это не совсем праздник, а в большей степени День памяти. И по этой причине я тоже хочу сегодня напомнить, что лучшие времена, они не наступают, не приходят, и они не когда-то в будущем. В «А зори здесь тихие» или «А завтра была война» было прекрасное завершение, когда предположили, что следующий год-то будет лучше. А следующим годом был 41-й, и была война. И знаете, жить тяжело. Но не жить еще тяжелее. И кризис общества, кризис мирового сообщества, кризис государственности, недееспособность, бездействие, безразличие лиц, замещающих госдолжности. Все то, что мы видим и с чем сталкиваемся. Это не жизнь, это ее отсутствие и это страх жить. И, возможно, кому-то будет странно услышать сегодня это все. Но для кого-то именно это будет необходимо. И любовь — это явление. Любовь к родине, любовь к собственному делу, любовь к жизни — им невозможно научить. Им невозможно научить на разговорах о важном, собраниях, лекциях или еще чем-то. Действие создается из желания. Они неразрывны. Это внутренняя и внешняя форма одного и того же процесса. А любовь — это явление, которое никому не принадлежит, никем не управляема и часто происходит вопреки. Она сопряжена с огромным количеством боли, и это не является чем-то плохим, это является способом связи с тем высшим замыслом, высшим смыслом и самой жизнью. Любовь к родине неразрывно связана с тем, когда тебе больно за государство, за его отсутствие, за непорядок. Любовь к человечеству всегда связана с болью от его глупости, от его бездействия, без инициативности или еще чего-то. И когда существовало слаженное общество в той или иной системе, в той или иной форме, в том или ином виде, когда существовал устойчивый рост, когда общество действительно жило, когда были надежды и чаяния на то, что ты способен сделать что-то, и в этом чем-то есть смысл, толк, что это не напрасно, что есть смысл умирать для того, чтобы кто-то потом жил, что есть толк создавать что-то, что продолжится после тебя. Когда все это было, это не был массовый всеобщий процесс. Не было такого, что каждый верил в государство, доверял тому курсу, которым оно следует, или доверял происходящему, да даже близким. Жизнь, она всегда держится и строится на единицах. И это удивительно, но их достаточно. Единиц достаточно для того, чтобы создать изменения, для того, чтобы заставить кого-то улыбнуться. И на одном из предыдущих эфиров, когда я читала воззвание, напутствие, там были строки о том, что не стоит твердить о напраслине. Проснитесь однажды, и разом вы сделаете что-то прекрасное. Бегите с улыбкой, без горечи, сердечному голосу следуя. Бегите, хватаясь за поручни, по лестницам, страха не ведая. Берите тяжелое и большее, и вы, молодые и глупые, создатели, миростроители, кричите о радости в рупоры, носите победы на кителях. Эти строки — это действительно напутствие и инструкция. И эта инструкция не только к молодежи, не только к тем, кто горит сейчас. Эти строки — это напутствие для тех, в ком этот огонь еще не полностью угас. Потому что даже глядя на то, что происходит в обществе, в государстве, с лицами, замещающими госдолжности, вот знаете, возможно, опрометчиво, возможно, глупо, возможно, по-детски, а возможно, только в этом и есть смысл — испытывать такую любовь и веру в человечество, что допускать, что каждый способен встать, что каждый способен нарушить привычный ритм, сделать иначе и последовать этому зову. Сделать так, как действительно верно. Больно, страшно, без каких-либо гарантий, но так, как верно. Не просто поменять флажки, не просто поменять название, переобуться, а действительно измениться. И в этих изменениях и состоит сама жизнь. Возможно, у нас получится.
Нет, невозможно. У нас точно получится. И точно это будет. И точно это произойдет. Вне зависимости от желания кого-то, волеизъявление народа является проявлением высшей власти на земле. На этом основано в том числе и божественное право. Только волеизъявление народа является высшим достижением всего человечества. Вот товарищ Путин все вчера сказал. Вы можете, как гражданин Пашинян, куда хотите, туда и ходите. По какому паспорту хотите, по такому живите. Вы у народа спросите, готов народ Армении вступать в какой-то непонятный союз, не имеющий земли ничего. Вот в чем дело-то. Только волеизъявление народа поможет нам создать сильное, мощное, консолидированное общество, в том числе в составе всего государства, в границах красных линий. Только после этого действия возможно... Нас же, поймите, нас вот во время Великой Отечественной войны Сталин, когда выступал, он что сказал? Нам Германия объявила уничтожительную войну. Сейчас фашистующая Европа сделала то же самое. Вам же Путин вчера сказал, Владимир Владимирович сказал, что весь Запад думал, что за полгода мы развалимся без денег, без ничего. В условиях... Какие сейчас санкции по счету? Я уже даже их не считаю. 20-е, 120-е, тысячные, да хоть пятитысячные санкции пусть вводят. Им всегда не давала мысль одна. Когда существовал Советский Союз, 51% всех полезных ископаемых было у нас на территории. 51%. Они придумали эту полюсную демократию, чтобы использовать нас как рабов. Русская цивилизация никогда не жила по рабскому принципу. Рабов у нас никогда не было. Нас пытались закабалить. Крестьян закабалить, всех закабалить. Ну и что из этого вышло? Невозможно людей, которые всю жизнь жили земельно-общинным укладом, всю жизнь. Ведь князья, которых призывали во власть, не были властителями. Их призывали на служение той или иной земле. А если он не выполнял, его и изгоняли. Как минимум, как максимум, отрубали голову некоторым. И поэтому, ну, невозможно. Наш народ настолько самобытен, наша русская цивилизация настолько самобытна и требует всегда справедливости во всем. У нас нет поникших голов перед этим Западом. Рано или поздно они все равно это прекратят. Мы победим этот фашизм, который сегодня поднял опять голову. Победим. Вот возьмите того же президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Он давно понял это, что с фашистами ему не по пути. То, что демократы наделали, он до сих пор не может это избавиться от этого. Точно так же с Европой. Их никто не избирает. В Германии перед выборами 17 человек убили, чтобы они не попали в депутаты. Это при фашистах было. Убивали неугодных, уничтожали их, сажали в тюрьмы. То же самое сейчас происходит. Поэтому у нас другого выхода нет. Либо консолидироваться во всех проявлениях, труде, в идеологии, в государстве. Ну, либо, знаете, тогда зачем мы рождались, зачем мы жили, зачем плодились и что-то делали. Такой, как русской цивилизации, в мире больше нет. Я не спорю, там и китайская цивилизация существует, и индийская цивилизация, и персидская цивилизация существует. Со своими устоями. Но у всех была гордость за свою цивилизацию. С поникшей головой никто не ходит. Смотрите, как Иран сейчас выстраивает свои взаимоотношения со всеми. Невозможно людей, цивилизацию в целом, заставить выполнять чужую волю. Не купить ничем. Землю будем жрать, но выстоим, как годы Великой Отечественной войны. Поэтому хотел бы на оптимистической ноте закончить, но скажу следующее. Вот то, что сейчас происходит, то, что Верховный Совет, Совет народных депутатов, это неизбежно. Ну, неизбежно. Вот поймите одну только фразу. Неизбежно. Никто из вас не устоит, если вы пойдете против народа. Вы плюнули народ, он утерся. Но если народ плюнет на вас, вы утонете. Вот единственная мысль какая. Поэтому давайте консолидироваться, давайте объединяться и соединять свои усилия вокруг председателя Верховного Совета, генерального секретаря Всероссийской политической партии Советского коммуниста товарища Путина. Выдвигайте кандидатуры на довыборы на чрезвычайном съезде члены Верховного Совета. Готовьте кандидатуры для участия в избирательном процессе Совета народных депутатов на местах. Вот на сегодняшний момент наша главная сила. Какая будет экономика, это нам вместе с народом решать. Вот они вам делегируют свои полномочия, предлагайте, как будем жить дальше. Будет ли предпринимательство, да, будет. Будет новая финансовая система? Да, будет. С оговоркой старая новая финансовая система. Будут другие деньги? Да, будут. То, что у вас сейчас в чулане, в мешках лежит, они уже макулатура. Просто макулатура. Потому что свой код валюты у нас есть. У нас есть все. Нам осталось только консолидировать общество, избрать достойнейших, в том числе в основном и участников специальной военной операции. И вот у нас на пленуме, я забыл сказать, на прошедшем пленуме, у нас есть участники специальной военной операции, которые вступили в партию. Вот он подходит, говорит, ну, документов. Я, говорит, солдат. Вот мне поставьте, куда стрелять, куда бежать, я выполню. Ну, здесь вот мне тяжело понять вот это вот. Ну, пришлось кое-что рассказать. Какие книги почитать или еще. И я знаю, он прочтет эти книги. Придет еще 200-500 раз. И будем объяснять и пояснять, почему. Он свою кровь не жалел, защищая. В том числе и нас с вами. В том числе. И таких очень много. Он уже выполнил свой долг перед нами. Сейчас осознанно вступил в члены Всероссийской политической партии Союз коммунистов. И после этого он подходит с такими словами. Я, говорит, солдат. Я говорю, хочешь учиться, обучаться? Да, хочу. Тяжело, но выполню. Я говорю, вот тебе, солдат, боевая задача. Изучить вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Изучить, не зазубрить. Конечно, такие люди нам нужны. И поэтому, чтобы закончить на оптимистичной ноте, я скажу, все, что я говорю, уже неизбежно. Вы просто не сможете пойти против народа. А народ полностью на стороне партии, на стороне товарища Путина. Это доказывают все общественные изыскания.
Я завершу действительно оптимистичной ноты. Мы затрагивали на прошлых эфирах такой момент, как Вавилонская башня современности, когда возникает смысловой конфликт между различными персонажами, конструкциями общества, поколениями, из-за того, что в одних и тех же словах закладывается различный смысл. И в контексте консолидации народа и того, что народ действительно пойдет, желает жить иначе. На самом деле, да, возможно, это называют различными словами, именами, формами и конструкциями. Кто-то хочет жить хорошо, кто-то хочет жить спокойно, кто-то хочет, чтобы его не трогали, не дергали, чтобы было ясно, что будет завтра, чтобы было на что опираться в этом самом внешнем, через что взрослеть, расти, что, собственно, делать. Слов может быть сколько угодно. И именно их обилие сегодня и создает иллюзию этого самого конфликта. Но на самом деле есть вот это вот единое внутреннее, глубинное понимание, чувствование, желание жить. И его действительно достаточно, и достаточно для того, чтобы принять сознательное решение. Прислонившись лбом к обнаженной груди земли, солнце, сравнявшись с надиром, вспыхивает огнем. В воздухе запах пионов, размеренно дышит нанкин. Смуглый уличный Будда чертит линии черным углем. Пыль взлетает с асфальта и медленно падает вниз. Обжигая нагретую кожу, догорает небесный пожар. Ветер целует макушки деревьев, баюкая каждый лист. Город, измотанный жарким летом, вымучен и устал. Беспокойный народ спешит по его делам. Гомон, ругань, смех и кляксы цветных одежд. Пешеходы глядят в телефоны с мудростью Далай-лам. И сквозь этот густой, живой человеческий лес незаметной фигуры, сжимающей в пальцах часы, пробирается тот, кто должен вести отсчет. Вслед за ним по пятам змеится призрачный дым. Всякий случайно задевший его чувствует кожей лед. Он одет во все черное, резкий контраст с лицом. Почти мертвенно-бледным, но полным живой красоты. Он изящен и строен, и кажется просто юнцом. Но глаза его смотрят так, что кровь начинает стыть. Когда мир был маленьким, как рисовое зерно, и не знал ни религии, ни войн, ни больших побед, он стоял у больших необутых мозолистых ног исполинского бога, создавшего весь этот свет. И Бог дал ему время, секунды, минуты, часы, а он дал Богу слово держать цикл жизни в руках. Он конец и начало, и правила здесь просты. Когда он скажет «ноль», весь мир обратится в прах. Каблуки Джаолан вбиваются в пыльный асфальт. Она очень спешит, лавируя между гудками машин. Духи ветра целуют лицо и тянут чернильную прядь. На груди ее запертый в сталь мерцает аквамарин. Джаолан ужасно спешит. Ее шаг превращается в бег сквозь толпу пешеходов, глотая дорожную пыль. Запинаясь, врезается в чье-то плечо. Кожа белее, чем снег. Она шепчет «Простите». С небес проливается жидкий янтарь. Тот, кто должен вести отчет, глядит на пустой циферблат. Стрелки часов отливают золотом в жарких закатных лучах. Люди быстро проходят мимо него, мир движется наугад. Он считает, до апокалипсиса остался всего один час. Он стоит посреди перекрестка, недвижимый, как скала. День почти уничтожен, но солнце на небе еще горячо. Бабочки кружатся в медленном танце, готовятся умирать. Он прикрывает ладонью глаза, и кто-то врезается в его плечо. Это может быть химией, биологией, странным сном, но когда их взгляды сливаются в единое существо, ее губы и родинки, прядь волос, глаза, коньяк и вино, все секунды, вдохи и выдохи превращаются в волшебство. Он глядит ей вслед. Джаолан ведь ужасно спешит. Люди вокруг смеются, гудят, стрекочут и говорят. Солнце целует ладони земли. Асфальт под ногами горит. Он переводит стрелки часов и начинает отсчет с нуля.